Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Таинство бытия богочеловеческого организма Церкви, как еще сказано, есть таинство собрания литургического. Действительно, если мы обратимся к Евангелию, к Священному Писанию, то сама евангельская история, само земное служение Господа, оно осуществляется среди людей, которые вокруг Него собраны. Да, до определенного времени своей богочеловеческой жизни Христос пребывает в безвестности. Вообще, богочеловечество Христа, таинство воплощения, оно разворачивается именно во времени происходит, не одномоментно. И даже святые отцы говорят, что оно продолжается в Церкви Христовой. Христос воскрес, вошел на небеса, ниспослал Духа Святого апостолам, но история новозаветная, она в условиях самой земной цивилизации, развитие ее продолжается, устремляется ко второму пришествию Христову. И Церковь, она прирастает все новыми и новыми людьми. Богочеловеческое тело Христово, оно получает все большее исполнение в перспективе вечности. Но вот обращаясь к самой евангельской истории, мы видим, что Христа Спасителя во время его земной проповеди окружают самые разные люди. Очень многие ищут исцеление, очень многие привлечены его Словом, Словом Божиим. Не так много становятся учениками, которые идут за ним до конца, то есть которые все оставляют. Но даже среди тех, кто еще не именуется его учеником, мы видим разные отношения. Вот евангельское чтение, которое повествует о исцелении, фактически воскрешении дочери начальника синагоги Иаира, одновременно этот эпизод евангельский говорит о исцелении кровоточивой женщины. Пока на просьбу самого вот этого начальника синагоги, который пришел и пал к ногам Господа и попросил об исцелении своей дочери 12-летней, которая умирает. Толкователь отмечает, блаженный Феофилакт, что он приходит от скорби, а еще не по вере во всей полноте. Как начальник синагоги, как человек, хорошо знающий закон Моисеев, он мог бы прийти ко Христу и не испытывая каких-то скорбей в связи с умирающей дочерью, а вообще должен был бы уверовать во Христа, потому что во Христе исполнение закона. Но что делать? Он приходит по скорби и просит об исцелении дочери. И Господь направляется к нему в дом, а одновременно множество людей идут с ним, и его касается кровоточивая женщина, которая, что характерно, 12 лет никак не могла исцелиться от этого недуга. Если умирающей дочери начальника синагоги 12 лет, то эта женщина время земной жизни дочери этого начальника синагоги пребывала тоже в болезни. И тут она с верой прикасается, что если даже хоть край одежды укоснусь, то исцелюсь. И исцеляется. И вот далее следует такой интересный тоже эпизод. Христос говорит, что кто ко мне прикоснулся, чувствую, что изошла от меня сила. Естественно, Христос, как Господь всемогущий, не может не знать, кто к Нему прикасается. Но Он таким образом, как опять же говорит толкователь, свидетельствует о Себе, как об источнике, исцеляющей силы, источнике благодати. Никто больше в священной истории этим источником не является, кроме самого Бога и второго лица Пресвятой Троицы, Бога Сына, в особенности, когда Он воплощается. Пророки действовали силой Божией, Господь действовал через них, еще ветхозаветные, но они сами в себе не имели этого источника. И вот здесь тот, который этот источник имеет, потому что этот источник в нем самом, обладающим божественным достоинством и ради нашего спасения, ставшего человеком. И Господь, когда эта женщина открывается, ее поддерживает, укрепляет, она устрашается все-таки, она нарушила закон, никто не должен в нечистоте прикасаться кому-либо. Вот она, с одной стороны, нарушила букву закона, с другой стороны, по вере получила исцеление. Господь ей говорит: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Вот здесь между ней и начальником синагоги Иаиром есть разница. У Иаира еще нет такой крепкой веры, как у этой женщины. И Господь ее укрепляет в вере. А далее мы видим, что приходит некто из дома начальника синагоги и говорит, что не утруждая учителя, дочь твоя умерла. И вот здесь, как опять же обращает внимание толкователь, еще никак начальник синагоги, этот самый Иаир, не успевает ничего сказать, не выразить свою скорбь, не обратиться ко Христу, что да, мол, не трудись, раз уж умерла, что ты теперь можешь сделать. То есть он не успевает явить своего неверия или маловерия, как Господь упреждает и говорит, не бойся, только веруй, и она будет жива, ибо она не умерла, но спит. Над ним смеются, над Христом, над его словами, потому что знают, что она умерла. Но для Господа смерть не является чем-то непреодолимым. Для Бога смерть – это эпизод в жизни человека, в перспективе вечности. Для Бога это как сон в человеке. И он силен, потому что сам разделяет с нами смерть на кресте, силен победить смерть. Недаром Христос говорит, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Именно не просто благодаря божественному достоинству, но и по силе любви Божией к нам, которая простирается до креста. И когда приходит в дом начальника, совершает Господь воскрешение при ограниченном числе людей. Он берет с собой только самого этого начальника, родителя, отца, присутствует еще и мать этой дочери, и присутствует избранное число учеников Христа, всего несколько человек. Он в данном случае не совершает вот это вот чудо воскрешения дочери при всем скоплении народа, при всей толпе, которая шла с ним. Потому что здесь важна вообще степень веры, видимо, окружающих, способность воспринять, что это истинное чудо должным образом. И когда он воскрешает дочь начальника синагоги, он просит, чтобы ей дали что-нибудь поесть, чтобы все убедились, что она действительно жива вполне телесно, и просит не говорить об этом, не разглашать. Вот характерный такой пример евангельский, когда Господь действует по отношению к конкретным людям своей исцеляющей, воскрешающей силой, будучи окружен этими людьми, можно сказать, в неком собрании. И собрание это разное. Мы можем сказать, что и наше церковное собрание, оно тоже разное. Мы здесь собраны сотни людей, ну вот в конкретном нашем литургическом собрании в этом храме, в самом разном качестве. И кто постарше, и кто помоложе, и кто уже даже не один десяток лет переступает порог храма и должен уже чему-то научиться. И тот, кто только-только начал переступать порог храма, только крестился или только на исповедь пришел. И, наверное, среди нас есть более праведные жизни люди, менее праведные жизни люди. Но оценить это довольно сложно. На самом деле, до страшного суда, или, по крайней мере, если кто-то не будет прославлен церковью как святой. Чего, конечно, сподобляются даже и не все святые, потому что есть святые прославленные, а есть святые, которые остались вне такого общего церковного прославления. Прославление – это дело особого промысла Божьего. А спасение и святость пред Богом – к этому, вообще-то говоря, все мы призваны. Но вот очень многое зависит действительно от нашей веры, от нашего восприятия спасения. И кто из нас и что именно от Бога ищет – спасение или устроение земных дел? Вот мы видим, что когда Христос проповедует, да, на земле, вот это самое время земной евангельской истории – на самом деле, очень многие же ищут от него устроение земных дел. Исцеление физического – это устроение, на самом деле, земных дел. Хотя, если человек более здоров, он и может больше добрых дел сделать. Здоровье – это действительно благо. Не абсолютное, как некоторые говорят, главное – здоровье. Ну, да, это немаловажно, но главное, на самом деле, спасение все-таки во Христе. А то можно ведь и здоровым, так сказать, рано или поздно умереть, но при этом запятнавшим душу тяжкими грехами и не явившим покаяния, что толку тогда от здоровья? Можно сказать, что искать у Бога земных дел, помощь в устроении земных дел – это не грех, но гораздо важнее искать у Бога спасение. Апостол говорит в послании, «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, о чем говорит апостол? О том, что Господь нас призывает на небеса, уготовил нам там обители, можно сказать, одесную Бога Отца, и призывает нас ради этого к доброделанию, к тому, чтобы действительно воспринять благодать во всей полноте. И в этом нет никакой человеческой заслуги, если кто действительно таковым станет, исполненным этого доброделания. Потому что это все тоже, как говорит апостол, дар Божий. Это еще уготовано человеку от творения, еще даже до грехопадения. Таково основное устроение человека, каким Бог его задумал. В этом нет никакой заслуги человека, это именно само творение Божье таково. Просто по причине грехопадения, нашей греховной поврежденности, чтобы нам этого сподобиться, нам надо приложить серьезный труд покаянный. Но если даже мы его осуществим, как говорит опять же сам Христос, даже если все, что можете, сотворите, считайте себя рабами никуда не годными, которые исполнили именно то, что должны были исполнить. Именно потому, что таков замысел о человеке Господа, такого призвания человека, таков удел человека в этом спасении жизнь вечная. И вот наше литургическое собрание, оно ради этого всего и устроено в церкви. И таково вообще устроение церкви, таково Богом дано, это все так оно задумано. В древности, в первые века, когда еще формировался чин литургии, стоит заметить, совершающий литургию епископ в особенности, он приходил в церковное собрание, которое уже полностью собралось в церкви. Ну, как, впрочем, сейчас тоже епископа встречают, если архиерейская служба, уже собрание все церковное. И проскомидия, приношение, приготовление даров, которое совершается в современной практике заранее, обычно священник приходит заранее, еще нет собрания, начинает предуготовлять дары с молитвой тоже. В древности приготовление даров совершалось именно тогда, когда священнослужитель и епископ вошел в церковь. Оно было более простым, не таким еще разветвленным, меньшее количество просфор вынималось, просто, в общем, хлеб был, который проще, быстрее предуготовлялся для совершения Евхаристии. И епископ фактически совершал Евхаристию, в смысле приготовления даров, своего рода проскомидию такую простейшую, и завершал ее как раз херувимская песнь. Почему она поется на литургии дольше, если епископ служит? Потому что епископ во время херувимской и в наше время заканчивает последние молитвы проскомидии, приготовления даров. И в этом был тоже свой особенный смысл, акцент при совершении литургии, что она с самого начала совершалась, начиная именно с принесения даров, как таинство во всей полноте собрания. Ну, времена меняются, чин литургии стал более таким разнообразным, более усложненным. Естественно, нисколько он от этого не умалился, но мы должны понимать, что таинство собрания церкви в литургии – это таинство причащающихся от чаши Христовой и молящихся, чтобы освящение даров, как тела и крови Христовых, совершилось все вместе молящихся. И все в основной массе своей причащающиеся. В литургии нет ни одной молитвы, которая подразумевала бы, что кто-то присутствует и не причащается, за исключением возгласа «Изыдите оглашенные». Литургия слова, чтение Священного Писания, но после возгласа «Изыдите оглашенные» начинается литургия верных, которая полностью посвящена освящению святых даров, и все, кто присутствует с этого момента, который не отлучен от церкви, все крещенные, все призваны мы причащаться. Слава Богу, мы дожили до таких времен в истории церкви, когда действительно большинство собраний, как мы здесь, можем причащаться и причащаемся. Но и велика наша ответственность. И очень важно, каково наше отношение к Богу. Желаем ли мы быть Его учениками или только ищем от Него какой-то помощи? Это тоже возможно, повторимся, но гораздо важнее искать во всей полноте духовного просвещения, покаянно, духовного просвещения для вхождения в Царство Божие, в жизнь вечную. Господи, помоги нам в этом во все дни нашей земной жизни. Аминь.